Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных тысячелетию присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Сегодня речь пойдет о поистине жемчужине Сурского края на Равчатском Троице-Скановом женском монастыре, который широко известен не только в Пензенской области, но и за ее пределами и насчитывает более чем 300-летнюю историю существования. Троице-Сканов монастырь был основан в середине 17 века как мужской. Точных документов о названии не сохранилось. По одной из версий, оно произошло от речки Скановой, якобы протекавшей недалеко от монастыря. По другой, Скановым его назвали по фамилии боярина Исканского, местного землевладельца. Пожар 26 апреля 1676 года уничтожил все деревянные строения. После этого были вновь построены деревянная церковь во имя Святой Троицы, которая просуществовала до пожара 1785 года, и церковь во имя святителя Николая Чудотворца, которая в 1802 году была разобрана в связи с ветхостью колокольни, в которой она находилась. В 1795 году на их месте был заложен новый каменный пятиглавный двухэтажный храм с наружной росписью. Первым его строителем был настоятель монастыря иеромонах Арсений I, а после его смерти – игумен Корнилий. При нем собор расписан иеромонахом Парфентием, он же писал для собора иконы. В нижнем этаже храма был размещен престол во имя Успения Божией Матери, который осветил настоятель-строитель Корнилий 8 октября 1801 года. В верхнем храме размещен престол во имя Живоначальной Троицы, освященный 29 мая 1808 года настоятелем архимандритом Израилем. Вокруг храма были возведены многочисленные жилые, служебные и хозяйственные постройки. В 1928 году монастырь был официально закрыт. Восстановление обители началось через 60 лет по инициативе тогдашнего управляющего епархией архиепископа Серафима Тихонова.
Саранские вот начинали основывать, как бы, когда открылась эта обитель, и мы приехали, как бы, у нас там была общинка, вот этой общинкой мы приехали восстанавливать эту обитель. Эта обитель раньше была мужской. Это было в 90-м году, когда еще епископ был, вы, наверное, знаете, архиепископ Серафим, знаете, да? Так как епархия была одна, но так как мужчин не набиралось, и нам пришлось, как бы, ну, по благословению, мы вот приехали сюда. До этого мы служили в Иоанна Богословском соборе. Конечно, владыке, как бы, жарко было нас, и как бы оставлять собор, как бы, ну, люди нас любили, и как бы у нас была общинка, и, ну, так как нужно было, он избрал, как бы, вот первый, вот то, что надо здесь, потому что, как он сказал, нет мужчин, вы мироносицы и должны быть, нести свое послушание.
После 60-летнего запустения обитель вновь обрела свое первоначальное назначение. В ней возобновилась монашеская жизнь. Но теперь продолжателями монашеского делания в святом месте стали уже не насельники, а насельницы.
Первую службу мы совершали в Великий Четверток Великого Поста. Вот. Мы, потому что я как бы управляла левым хором, и мои все, они были мне в основном певчие. И вот мы первую литургию совершили здесь, вот в Великий Четверток. Ну, потом, конечно, вы знаете, в каком состоянии была обитель. Милости Божию, благодаря нашим покойным владыке, он нас не оставлял 3 года. Он боялся, он говорит, они не выдержат, потому что мы, ну, городские. Пусть мы не совсем молодые были, вот, но он боялся. И вот он всегда к нам старался приезжать почти каждый день. Каждый день. Он боялся, что мы, ну, просто, грубо говоря, убежим. Ну, нет. Мы, конечно, как-то, ну, Матерь Божия нас укрепила. И мы понимали, что такое благословение, тем более архиерея. Вот так вот мы приехали и стали восстанавливать. Потом стали прибавлять сестры, значит, игуменья у нас вначале была с Риги, матушка покойная, знаете, да, игуменья Митрофания. Вот, жили, конечно, страшных условиях. Она тоже приехала из такой обители, которая не скрывалась, там все были условия. Конечно, это не важно, но я просто говорю. И вдруг вот такая разруха, которую надо было восстанавливать. Ну вот, вот после этого, значит, я уже сказала, стали у нас прибавлять сестры, молодежь. Тоже работали, восстанавливали сами вот этот больничный корпус, сами кирпичи подавали. Была у нас здесь такая из Саранска, она строитель, сама как бы ложила здание. Вот женщина, царствие Божие, Анастасия. А сестры наши все как бы сами все делали, сгружали кирпичи и поднимали ей. Ну, все было.
Главной святыней Троицесканского монастыря не одну сотню лет является Трубчевская икона Божией Матери, которая входит в список чудотворных Русской Православной Церкви и почитается даже за рубежом.
Она была написана в 1765 году, наша икона чудотворная, в Челнском монастыре, священно-иноком Ефимием. Как бы считается, что она была написана по просьбе монахов этого монастыря в связи с тем, что здесь были многократные эпидемии холеры. И вот там она написана в черниговском стиле, эта икона. И в самом городе Чернигове там много икон, я там была как-то, и они все похожи на нашу икону. Вот такое впечатление, что они все чудотворные там. Какая там связь еще была с теми местами, я не знаю, но икона попала сюда, и именно здесь от нее стали происходить чудотворения различные. В честь нее построена церковь у нас Трубчевская, и считается, что около 11 раз после крестных ходов с этой иконой, значит, эпидемия холеры прекращалась в Нравчате.
Празднование иконы совершается 16 октября по новому стилю, по случаю освящения в этот день в обители храма в ее честь. Именно в этот день, в 1999 году, монастырь посетил святейший патриарх Алексей II. В 30-е годы 20 века, после разграбления и закрытия монастыря, икону взяли в Нравчатский краеведческий музей, где она пролежала в хранилище в пыли и забвении почти полстолетия. На образ, с которого были сняты драгоценные камни и серебряная риза, не обращали никакого внимания и использовали его как стол для экспонатов. При очередной описи музейных ценностей напротив строки Трубчевская икона Божией Матери написали «утеряна». Но она нашлась в том же запаснике через 18 лет, когда возобновился поиск пропавших ценностей.
Но сейчас, когда икону вернули в нашу обитель, не сразу, правда, мы ее нашли. Вот монастырь существует с 1989 года, женский, но икона тогда не была здесь, не было ее. И потом, где-то через несколько лет, икону эту нашли в запасниках музея, и почти сразу от нее стали происходить чудеса. То есть она сразу засвидетельствовала, что это именно та икона.
Вскоре, по благословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима, икона в сопровождении инокини монастыря Назарии была отправлена в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру на реставрацию, которая длилась в течение 9 месяцев. С тех пор обновленная икона продолжает находиться в Скановом монастыре. Многочисленные паломники с верой и любовью молятся перед чудотворным трубчевским образом.
И помогает всем. Вот у меня паломники, особенно с Тамбовской области, значит, город Котовск. Там старшая Татьяна, она вот приезжает, это не я сама хваню, как бы, хваню от Матери Божией своей то, что она наша. Нет, я скажу вот о том, что, как она помогает от всех болезней. Вот, например, Казанская, она от слепоты. Значит, все царица, она от онкологии. А наша Матерь Божия, она посылает, она помогает от всех болезней. Вот не я это говорю, это мне говорят старшие группы, которые привозят из разных городов. И они говорят, вот так говорит Татьяна вот, из Тамбовской области. Она говорит, матушка, вот у нас от масицы вашей чудотворной иконы исцелилось 360 человек. Представляете? 360 человек от разных болезней. Я говорю, ты напиши. Мы пишем, ведем. Летопись, куда заносим вот это вот все данные, вот, какие чудеса творит наша Матерь Божия.
Люди сейчас приезжают не только со всего Поволжья, ну, даже, можно сказать, со всей России, можно смело сказать, и даже иногда из-за границы приезжают люди, которые, может быть, бывшие жители нашего Отечества, вот они посещают и увозят с собой репродукцию нашей чудотворной иконы. И вот сейчас вспомнился мне случай, что из Америки одна женщина написала нашей матушке игумене письмо о том, что у них было какое-то стихийное бедствие, и она на коленях молилась все это время перед иконочкой, которую везла от нас, Трубчевскую, и говорит, что в округе все разметало, крыши сносило, все, а у нее даже ничего не тронуло. И она с такой радостью нам об этом свидетельствовала, что ваша икона великая, говорит, чудотворная икона, конечно. Ну и люди с разными, в разных бедствиях, в разных болезнях. И при онкологии, например, еще помнится мне случай, что женщина, медик по профессии из Пензенской области, через 15 лет после исцеления от рака, от нашей иконы, рассказала нам об этом. И тоже очень в большом волнении, как бы радостно было ее слушать.
Матерь Божия никого не оставляет без своей благодатной помощи. Жительница Тольятти Наталья после молитвы перед иконой и помазания елеем из лампады, находящейся перед ней, исцелилась от болезни спины. Одна из насельниц монастыря болела туберкулезом в тяжелой степени. Врачи назначили операцию. Сестры молились перед Трубчевской иконой и просили помощи Матери Божией. Перед операцией сделали еще один снимок. И медики были удивлены произошедшей переменой. Операцию отменили.
Я все паломникам так говорю. Говорю, молитесь, просите, но нужно с верой, с любовью. И опять она не все желания исполняет, понимаете? Вот как мама, например, родители. Родители, значит, ребенок спрашивает, мамочка, дай мне денежки. А на что, сынок или доченька? На что-то плохое. Мама говорит, нет, сыночек или доченька, я тебе не дам. Так и Матерь Божия, она наша мать. Она знает, что нам нужно, в какое время. И не только наша, она и матерь всех, как бы всей вселенной. И вот паломники, которые вот иногда говорят, что не помогла нам Матерь Божия. Нет, значит, в это время не полезно, просимое. Она знает, когда и чего и кому дать.
Кто и зачем едет в святую обитель, об этом тоже ведомо только Матери Божией. Однако, по словам местного экскурсовода матери Ефимии, паломников от туристов с первого взгляда отличить несложно.
Ну, я не буду об этом судить, потому что пусть их Господь отличает. Конечно, есть туристы, есть православные туристы, есть неправославные туристы, есть православные паломники. Есть ли неправославные паломники, я не знаю, может быть, есть такой контингент. Вот. Но отличить, конечно, можно. Это, ну, конечно, люди молятся целенаправленно, приехали. Кто-то приехал, допустим, просто посмотреть, как в качестве экскурсии какой-то, а кто-то помолиться. Вот этим они и отличаются. Их, конечно, заметно. Даже по одежде можно отличить.
Сейчас в монастыре вместе с матушкой игуменей проживают 54 насельницы. Это несколько меньше, чем было в период его возрождения, так как многие ушли в мир иной вслед за первой настоятельницей обители в силу почтенного возраста. Сегодня здесь одна схимница, 18 монахинь, 17 инокинь, 15 рисофорных и 2 простых послушницы.
Сумск есть, значит, Сибирь еще, Барнаул есть. А, так, с Пензы есть, конечно. Так, мать. С Москвы есть. Да, с Москвы есть. А, с Саранска есть. Это не мы, это не, зависит не от нас. Понимаете, это воля Божия такова. Матерь Божия призывает. Это зов Божий. От нас это ничего не зависит. Все делается по воле Божией. Понимаете? Вот. Бывает, вот своих совсем почти нет. Понимаете? Вот пензенских, ну, с Саранского-то у нас есть общинка, еще прибавились из Саранска. А так вот это не зависит от нас.
Рабочий день насельниц ненормированный. Помимо ежедневных молитвенных правил и послушаний, здесь круглосуточно читается неусыпаемый псалтырь. Однако, по словам матушки, делают это не одни и те же люди. Сестры чередуются между собой, сменяют друг друга днем каждый час, а ночное чтение делят пополам 2 насельницы.
Встаем в 5 часов. В половине 6 у нас начинается монашеское правило, на котором вычитывается, значит, утренняя молитва, полуночница. Там дальше трехсотница, в которую входит 100 Значит, молитва. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Потом Иисусова молитва и Престой Богородице, спаси нас. Вот это такая молитва, трехсотница называется. После этого мы читаем. А когда певчие все бывают, а вот летний период, конечно, у нас очень много послушаний, у нас огороды, очень много послушаний. Бывает, певчих не бывает на правильно, не хватает. А так мы стараемся петь нараспев, значит, акафист нашей чудотворной Матери Божией. Вот. Ну, вот после акафиста у нас начинается чтение монашеского правила. Три кануна, значит, Спасителю, Божией Матери и Ангелу-Хранителю. Два акафиста Иисусу Сочайшему и Матерь Божия, вот, Трубчевской. Еще мы, конечно, в четверг мы читаем Успение, наш Матерь Божия, акафист. Почему? Потому что у нас храм во имя Матерь Божия Нижний. Вот. И, значит, в субботу мы читаем Матерь Божия Благовещение. Радуйся, невеста, невестная, но это тоже нужно.
Несмотря на то, что все эти женщины стараются уйти от мира, современными технологиями здесь не гнушаются, но пользуются ими только по большой необходимости.
Сотами, телефонами пользуются. Но знаете как, я благословляю в 2 недели раз общаться с родными. Вот. И так они у нас лежат в келье благочинной. И как бы она знает, кто приходит, и она как бы знает, что через 2 недели, вот как бы как график, что ли. Не график, но такой вот срок. Через этот срок она получает. Интернетом пользуются только, мои помощницы, начальствующие. Вот, например, как казначея, тоже благочинная, эконом. Вот они пользуются интернетом по необходимости. А так сестры нет. Им это не надо.
В случае болезни или смерти, может быть, родственника, близкого человека, можно покинуть монастырь на какое-то время?
Можно. Родственник только если близких, родителей, а остальных нет. А если болезни, мы обращаемся в больницу тоже. Обращаемся. Кто терпит, терпит. Кто духом сильный. Надеяться на волю Божию. У нас чудотворная икона Матерь Божия. Вот. А кто ж не может, то не запрещаю. Обращается в больницу.
В своем плотном графике инокини и монахини находят время и для творчества. Кто-то пишет стихи, а кто-то пробует себя в качестве композитора. И не только богослужебных песнопений.
Меж лесов и возле речки, где хозяйничал пустырь, вновь красуется святыня, дивный сканов монастырь. Возлегали его братья, что из Киева пришли, и скопали здесь пещеру, в ней себе покой нашли. Решено единодушно, да и грамота дана. Троице единосущной церковь будет создана, и Трубчевская икона их прибежищем была. Годы лютых эпидемий исцеляла всех она. Враг озлобился свирепо, словно лютый зверь какой. Против церкви православной, против Агнецы святой. И безбожная гордыня изменила все за миг. Пятиглавую святыню дух безумия проник. Но недолго демон злобный восседал на троне зла. Та потухшая лампада снова ярко возжжена. Пресвятая Пресна Дева собрала под свой покров всех решающихся смело понести труды отцов. Сестры трудятся и помнят, люто скорбь несла до край. Знай, за все награда будет, все терпи, не унывай. Вновь звонят колокола, вновь к кротам ведет тропа. Вновь жемчужина России всем доступна и свята. Белопарусный корабль тих плывет степную ширь. Каждый проходящий скажет, Девинскана в монастырь. Каждый проходящий скажет, Девинскана в монастырь.
Но, конечно, все понимают, что монастырь – это прежде всего маяк духовный, это молитва. Но, как сказал апостол Павел, что кто не работает, тот не ест. Вот, значит, поэтому нужно нам трудиться, и работы у нас очень много в монастыре. В летнее время это, конечно, в основном сады, огороды. Сейчас вот мы здесь с вами стоим, это сад. У монахов здесь до революции, когда был мужской монастырь, был великолепный сад. Очевидцы рассказывали, которые вот до советской власти бабушки старенькие ходили сюда, и они говорят, что были хорошие, очень такие редкие сорта, которых здесь нигде в округе не было. Нам, конечно, не угнаться за этими монахами, но мы стараемся, как можем. Здесь у нас разные саженцы, и жимолость вот уже сейчас есть, клубника, яблони, груши, сливы, вишни. Огород, это вот дальше там у нас огород большой достаточно. Отдельно у нас поля, где еще у нас картофель, и сенокосные травы там сеют. Потому что у нас свои коровы, здесь вот коровник у нас. Там, значит, у нас коровы, быки, куры. Овец сейчас нет, мы не держим, были у нас овцы. Лошадь есть. Ну и сестры сами доят коров, сами по возможности делаем молочные продукты из этого молока, сепарируем, стараемся, как бы, чтобы себя обеспечить, и иногда благодетелей тоже, чтобы люди, которые помогают монастырю, как-то могли попробовать нашу продукцию.
В последнее время с Божьей помощью насельницам удается даже продавать излишки молочной продукции.
В большом количестве нет, вот совсем немножечко, и то только начали. Потому что нам нужны средства, мы как-то должны себя окупать, у нас идет реставрация, у нас постоянно где-то что-то рушится, и нужно как-то где-то брать эти деньги. Поэтому немножечко сейчас вот стали излишки продавать. Ну, пока что это все вот так в узко.
Что уже давно поставлено на поток, так это торговля препаратами на основе лекарственных трав, также выращенных на местных огородах. По словам матери Ефимии, за ними в монастырь люди приезжают издалека. Однако, чтобы везде успевать, монахиням никак не обойтись без помощи со стороны.
У нас же скот, коровки, значит, бычки, куры. Ну, куры – это ладно. Это мы скормим, мы сами, как говорится, их накормим. Можно купить там что-то, кормим. А для коровок нужно сено запасать. А, как говорится, у нас, я вам говорю, не хватает рабочей силы, несмотря на то, что 54 человека, но из них, значит, у нас еще и старенькие есть, а, как говорится, рабочей силы может быть половина, не больше. Вот, понимаете? И вот эта рабочая сила, не знаю куда, внутри у нас здесь. Значит, начиная, трапезная, просворная, храм, значит, швейная, потом молочная, где молочарня, где, значит, перерабатывает этот сам молоко. Ну, это масло там, сливки, ну, знаете, да, перерабатывает как молоко. Потом, значит, скотный. Ну, еще если, ну, когда время есть, но оно зимой больше, у нас есть рукоделие. Потом швейная, резная. Вы понимаете, сколько посушаний? Вот. И плюс к тому, летом добавляются у нас огороды, цветник. Вот тут тоже нужны люди. Огороды у нас немалые. нас. В общем, это не тунеядцы.
Конечно, совсем без помощи представителей противоположного пола сестры обойтись не могут. Но все, что им по силам, стараются делать сами. К примеру, насельницам не запрещается водить машину, что многие с удовольствием и делают. Не исключение и сама матушка-игуменья, которая почти 30 лет беспрепятственно совмещала монашеский подвиг с управлением автомобилем.
Сейчас мне не дают. Нет, матушка, отдыхай. А я так любила. У меня это тоже, я считаю, дар от Бога. Не каждый может водить машину, правда?
Да.
Тем более женский персонал. Мужчины, и мужчины даже не все не могут. Не все могут. Так что вот, да, у нас сестры водят машину. Водит, значит, у нас казначей, она сама ездит, ей надо, она никого не ищет водителя. Она села, поехала, водит эконом, то же самое. Она даже в дальние рейсы ездит, она сама с Москвы. Вот, она тоже ездит сама, везде кругом. Это хорошо. Понимаете? Должны быть сестры. Ну как, а кто? Кого ждать?
К счастью, ждать есть кого. Постоянными помощниками сестер являются жители соседних сел Сканово и Новые Печуры. Летом в качестве трудников в большом количестве выступают паломники, для которых 2 года назад была полностью переоборудована и отремонтирована старая гостиница.
Паломник приезжает. У нас сейчас, слава Богу, очень хорошая гостиница. Со всеми удобствами, чистота. Я все говорю, у нас в Эзенкене хуже, чем в гостинице. Даже есть люксовые кельи. Да. Ну, знаете как, вот если смотреть, с какой целью приезжают. Вот некоторые приезжают, говорят, мы вам хотим помочь физически. Мы вообще с них денег не берем. Но так у нас за ночлег 100 рублей. Я думаю, это недорого. Вот. Мы их кормим, за еду мы не берем. Кто вот едет с такими целями, на неделю, на две мы вообще денег с них не берем. А кто приезжает, например, просто помолиться, ну, вообще-то положено 3 дня, 3 суток. То есть поисповедоваться, причаститься. Ну, я допускаю побольше. Было бы желание.
Один молодой монах спросил у старца: «Отче, должен ли я теперь полностью отречься от мира?» «Не беспокойся», – отвечал старец, – «если твоя жизнь действительно будет христианской, мир немедленно сам от тебя отречется». Жизнь насельниц Наровчатского Троицесканного монастыря никак нельзя назвать иллюстрацией к этой притче. Миряне тянутся в эту обитель нескончаемым потоком, следуя завету преподобного Исаака Сирина: «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу».
И на сегодня это все. Напомню, мы побывали в гостях у насельниц Наровчатского Троицесканного женского монастыря. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго!